Беседа 27. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Глава 3, стихи 12 и 13. Первое. Что я многократно говорил, то и теперь скажу, и не перестану говорить. Что же такое? Что Иисус, намереваясь коснуться высоких догматов, нередко приспосабливается к немощи слушателей и употребляет образ учения, не всегда соответствующий его величию, но более приспособительный к ним. Учение высокое и важное, и однажды, будучи высказано, достаточно может показать свое достоинство, сколько мы в состоянии слышать его. Но если о предметах более простых и близких к понятию слушателей говорит нечасто, то и предметы высокие не скоро могут овладеть умом преклоненного долу слушателя. Потому-то Христос гораздо больше говорил о предметах простых, чем высоких. Но чтобы и это не причинило вреда в другом отношении, то есть чтобы не удерживало ученика долу, он не иначе обращается к предметам простым, как предварительно высказав причину, по которой говорит о них. Так он сделал и в настоящем случае. Сказав о крещении и рождении, совершающемся на земле по благодати, потом, намереваясь приступить к слову и о собственном рождении, неизреченном и непостижимом, он между тем еще медлит и не приступает. Потом высказывает и причину, по которой не приступает. Какая же это причина? Грубость и немощь слушателей. На нее он и делал намек, говоря: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Таким образом, где он говорит о чем-либо простом и маловажном, там это надобно относить к немощи слушателей. Некоторые говорят, что выражение «земном» здесь надобно разуметь о ветре, как бы так он сказал: «Я показал вам пример из земных вещей, но вы и тем не убеждаетесь. Как же вы можете понимать предметы более возвышенные?» Но если он здесь называет земным и крещение, не удивляйся. Он называет его так или потому, что оно совершается на земле, или сравнительно со своим страшным рождением. Наше в крещении рождение, хотя и есть небесное, но в сравнении с его истинным, от существа отчего рождением, оно земное. И справедливо, что не сказал «вы не разумеете», но «вы не верите». Кто затрудняется и нелегко принимает то, что понятно для ума, тот справедливо может подвергнуться обвинению в неразумии. Но кто не принимает того, чего нельзя постигнуть разумом, а только верою, тот заслуживает обвинения уже не в неразумии, а в неверии. Таким образом, не позволяя Никодиму испытывать своим умом сказанное, Христос еще сильнее продолжает обличение его в неверии. Если же наше духовное рождение надлежит принимать верою, то чего заслуживают люди, испытывающие умом рождение единородного? Но, может быть, кто-либо скажет, для чего было и говорить это, если слушатели не хотели верить? Для того, что хотя они не хотели верить, но могли принять это и получить отсюда пользу люди последующих времен. Так, со всей силою поражая Никодима, Христос показывает, наконец, что Он знает не только это, но и гораздо больше и выше этого, что высказывает в последующих словах. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Стих 13. Какая же, скажешь ты, здесь связь мыслей? Весьма великая и тесная связь с предыдущим. Никодим сказал: «Ты — учитель, пришедший от Бога». Стих 2. Это самое теперь Христос и исправляет, как бы так говоря: «Не думай, что я такой же учитель, каковы были многие пророки, бывшие от земли. Я с неба пришел. Из пророков ни один не восходил туда, а я там всегда пребываю». Видишь ли, как и самое, по-видимому, высокое, еще слишком недостойно его величия. Он не на небе только существует, а и везде, и все исполняет. Но он беседует, еще снисходя к немощи слушателя, чтобы мало-помалу возвести его к Вышнему. Сыном же человеческим он здесь называет не плоть свою, а, так сказать, всего себя по низшему естеству, то есть по человечеству. И обыкновенно он называл всего себя иногда по божеству, иногда по человечеству. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому. Опять. И это, по-видимому, не имеет связи с предыдущим, но на самом деле вполне соответствует ему. Сказав, что через крещение людям оказано величайшее благодеяние, он приводит и причину этого не меньшую самого благодеяния — крест. Как и Павел, беседуя с коринфянами, соединяет вместе эти благодеяния в следующих словах: «Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 13. Два эти благодеяния больше всех других показывают неизреченную любовь Господа. Он и пострадал за врагов, и, умерши за врагов, даровал в крещении всецелое прощение грехов. Второе. Но почему он не сказал прямо «я буду распят», а отослал слушателей к древнему прообразу? Этим он научает их, во-первых, что события древние имеют соотношение с новыми, что те не чужды для этих. Во-вторых, что он шел на страдания не против воли своей, и, кроме того, что и сам он не потерпел от того никакого вреда, и многим даровано через то спасение. Действительно, чтобы кто ни сказал, как могут верующие в распятого спастись, когда и он сам был одержим смертью, вот он приводит нас к древней истории. Если иудеи спасались от смерти, взирая на медное изображение змея, то, конечно, тем большее благодеяние могут получить верующие в распятого. Распятие совершилось не по немощи распятого, и не потому, что восторжествовали над ним иудеи, а потому, что возлюбил Бог мир. Вот почему одушевленный его храм подвергся распятию, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Стих 15. Видишь ли причину креста и спасение от него происшедшее? Видишь ли соответствие между прообразом и истиною? Там иудеи спасаются от смерти только временной, а здесь верующие от смерти вечной. Там повешенный змей исцеляет от укусов змей, здесь распятый Иисус врачует уязвление духовного змея. Там взирающий телесными очами получает уврачевание, здесь взирающий очами душевными освобождается от всех грехов. Там повешена медь, изображавшая подобие змея, здесь тело владыки, образованное духом. Там змей кусал, змей и врачевал, так и здесь. Смерть погубила, смерть и спасла. Но змей, который погублял, имел яд, а который спасал, не имел яда. Тоже опять и здесь. Смерть погубившая имела грех, как змей яд, а смерть владыки была свободна от всякого греха, как медный змей от яда. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Первое послание Петра, глава 2, стих 22. Это то же, что говорит и Павел. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15. Как мужественный борец, подняв противника на воздух и бросив на земь, одерживает блистательную победу, так и Христос низложил супротивные силы ввиду всей вселенной, и, уврачевавши уязвляемых в пустыне, был повешен на кресте, освободил их от всех зверей. Но он не сказал «подобает быть повешенным», а «вознесенным». Он употребил такое выражение, которое для слушателя могло быть более благоприятно и которое ближе подходило к прообразу. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слова эти означают следующее. «Не удивляйся, что я должен быть вознесен ради спасения вашего. Так угодно и Отцу, и Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал Сына Своего, чего никто не сделал бы и за друга». Это и Павел выражает в словах «едва ли кто умрет за праведника». Послание к Римлянам, глава 5, стих 7. Но апостол говорил об этом пространнее, потому что беседовал с верующими. А Христос кратко, так как слово его было к Никодиму. Но слово его выразительнее. Каждое изречение его имеет в себе много выразительности. В словах «так возлюбил Бог мир» он показывает великую силу любви, так как великое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальный, величество беспредельное, он возлюбил сущих от земли и праха, полных бесчисленным множеством грехов, оскорбляющих его во всякое время, неблагодарных. Выразительны и присовокупленные вслед за тем слова, что отдал Сына Своего Единородного. Не раба, говорит, дал, не ангела, не архангела, а и о Сыне никто не показал бы такой заботливости, какую Бог о рабах неблагодарных. Итак, свое страдание он изображает не вполне ясно, а прикровенно. Но благотворные следствия страдания выражает ясно и открыто, говоря так, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Так как он сказал, что ему надлежит быть вознесенным и тем назнаменовал свою смерть, то чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предполагать о нем чего-либо человеческого и не почел его смерти прекращением существования, вот смотри, как он исправляет это. Он говорит, что тот, которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, притом жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим? Тот не мог навсегда остаться во власти смерти. Если не погибают верующие в распятого, то тем более не может погибнуть сам распятый. Кто избавляет от погибели других, тот тем более сам свободен от нее. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь для себя самого. Видишь ли, что везде нужна вера. Он говорит, что крест есть источник жизни, но разум нелегко мог бы принять это. Свидетели тому язычники, еще и до ныне осмеивающие это. А вера, превосходящая немощь умствований, то же самое легко и принимает, и содержит. Почему же Бог так возлюбил мир? Не почему-либо другому, как по одной только благодати. Третье. Устыдимся же Его любви. Устыдимся Его безмерного человеколюбия. Он для нас не пощадил даже единородного Сына, а мы бережем и деньги себе же на зло. Он предал за нас истинного Сына Своего, а мы не ради Его, не даже ради себя, не хотим дать и серебра. Как можем за это получить прощение? Если мы видим человека, подвергающегося за нас опасностям и смерти, то предпочитаем его всем другим, причисляем к первым своим друзьям, отдаем ему все свое, говорим, что это принадлежит ему более чем нам, и при всем том не думаем, что мы воздали ему достойным образом. А ко Христу мы не имеем благодарности даже и в этой мере. Он положил за нас душу свою. Он пролил за нас драгоценную кровь свою, за нас, неблагодарных, недобрых. А мы не расточаем и денег для своей же пользы, но презираем его в наготе и странничестве. Его, который умер за нас. Кто же исхитит нас от будущей казни? Если бы не Бог, а мы сами наказывали себя, то не произнесли ли бы мы приговор на себя самих? Не осудили ли бы себя на гиенский огонь за то, что презираем положившего за нас душу свою, тогда как он истаивает от голода? И что говорить о деньгах? Если бы мы имели в себе по 1000 душ, не должны ли были бы положить все души за Него? Впрочем, и таким образом мы не сделали бы еще ничего достойного Его благодеяний. Кто прежде благодетельствует, тот обнаруживает в себе явную доброту. А кто получил благодеяние, тот, чем бы ни воздавал за него, воздает только должное и не заслуживает благодарности, особенно, когда начавший благодетельствовать оказывает благодеяние врагам. А кто воздает ему, тот воздает благодетелю тем, что от него же получил, и сам же опять тем пользуется. Но и это нас не трогает. Нет. Мы до такой степени неблагодарны, что рабов и мулов и коней облекаем в золотые узоры, а Господа, скитающегося в наготе, переходящего от дверей к дверям, стоящего на распутьях и простирающего к нам руки, мы презираем, а часто смотрим на Него суровыми глазами. Но и это самое Он терпит ради нас. Он охотно алчит, чтобы напитать тебя. Странствует в наготе, чтобы доставить тебе возможность получить одежду нетления. Но вы, несмотря и на это, не уделяете ничего из своего имения. Ваши одежды или снедаются молью, или составляют тяжесть для сундуков и лишнюю заботу для владетелей. А кто даровал и это, и все прочее, тот скитается нагим. Но вы говорите, что не складываете свои одежды в сундуки, а сами одеваетесь в них и украшаетесь. Скажите мне, какая вам от этого польза? Та ли, что вас увидит на площади толпа? Что же, там будут удивляться не тому, кто облечен в такие одежды, а тому, кто подает нуждающимся. Итак, если хочешь, чтобы тебе удивлялись, одевай других, и ты получишь тысячи похвал. А вместе с людьми тогда восхвалит тебя и Бог. Теперь же никто не похвалит тебя, а только все ненавидят, видя, что тело ты украшаешь, а о душе не родишь. Украшение тела есть и у блудниц, и они нередко одеваются в самые многоценные и блестящие одежды, но украшение души есть только у людей добродетельных. Я об этом часто говорю и не перестану говорить. Заботьтесь не столько о бедных, сколько о ваших душах. У них будет утешение, если и не от нас, то с другой какой-либо стороны. Если бы даже для них и не было утешения, а погибли бы они от голода, и в таком случае для них большего вреда не было бы. Повредило ли сколько-нибудь Лазарю убожество и изнурение от голода? Но вас никто не исхитит из гиены, если вы не получите помощи от бедных. Нет. Мы будем говорить то же, что и богач, преданный вечным мукам и лишенный всякого утешения. Но не дай Бог никому из нас услышать когда-либо такие слова. Да отойдем мы в недра Авраама по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.